Спасибо большое за представление, но сразу хочу сказать, что характер моей работы предполагает не рассказывать, что я думаю на самом деле. Иначе у нас столько было любителей все это рассказывать в начале 90-х годов, что теперь непонятно, что осталось у нас под названием «Государственная тайна» и «Государственные секреты». Давайте мы так сделаем. Времени, правда, немного, поэтому я сделаю такое вступительное слово, да, расскажу вам о некоторых вещах, которые я считаю необходимым сказать, а потом просто вы зададите вопросы, я на них постараюсь ответить. Ладно? Я в этой должности заместителя председателя правительства и председателя военно-промышленной комиссии при правительстве нахожусь относительно совсем недолго. 23 декабря был назначен, с учетом новогодних праздников, то считайте, там почти месяц работаю. И взял для себя в качестве задачи стараться объехать крупнейшие центры оборонной промышленности, военной науки. И вот, в принципе, приехал в Академгородок, Новосибирский университет. Сегодня принял участие в заседании Сибирского отделения Российской Академии Наук. Скажу так, что я в Новосибирске не первый раз, часто здесь бывал и даже здесь проходил практику, когда учился в Московском государственном университете, то работал на телевидении Новосибирска, Новосибирской области в течение месяца. И даже здесь был в университете и снимал в 1983 году, 1 сентября, День знаний, ходил здесь вот с такой же камерой, тяжелее были камеры, на кино мы снимали, не на видео, поэтому здесь уже был у вас в гостях. Я назначен зампредом правительства, до этого работал 4 года в качестве постоянного представителя России при НАТО, являюсь специальным представителем президента России по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны, то есть руководитель группы переговорщиков, которые ведутся с американцами, те вязкие беседы на тему размещения их военной инфраструктуры рядом с нашими западными границами. До этого 11 лет я работал депутатом Государственной Думы, был и вице-спикером, руководителем комитета по международным делам, руководителем фракции «Родина», был рядовым депутатом, был даже членом комиссии по импичменту президента Ельцина. Так что я был достаточно долго вот в этой политической, как бы, на политической работе. Вот до этого, я еще раз говорю, заканчивал Московский госуниверситет, являюсь доктором философских наук, защищался в 99 году, давно. Что вам хочу сказать. Род занятий, который выпал сейчас мне и моим коллегам, это реализация государственной программы вооружения, она принята. Родина выделила большие деньги, 20 триллионов рублей на перевооружение, техническое перевооружение российских вооруженных сил. Мы должны к 2020 году не только поднять оборонно-промышленный комплекс, военную науку, поднять космос, потому что пока мы славимся самой крупной в мире группировкой спутников подводного назначения. Вот, с этим надо заканчивать. Соответственно, надо активно развивать и атом. Это все сфера нашей ответственности. Но понятно, что прежде чем мы этим будем заниматься, нам надо понять, для чего мы это делаем и где вообще угрозы, которые направлены против нашей безопасности. Вот в этом плане тот опыт моей работы в Брюсселе при штаб-квартире НАТО дал мне очень много для понимания того, в каком мире находится наша страна, Россия. И я хочу сказать, что этот мир достаточно жестокий, он очень хищный. И прав был Путин, когда еще несколько лет тому назад на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о товарище Волке, да, который ходит, никого не слушает и ест. Поэтому в этом мире, это касается и вас, каждого из вас, в личном плане, когда вы будете самореализовываться уже в мире науки, в мире производства, и это касается и страны в целом, которая состоит из граждан Российской Федерации, надо уметь работать не только головой, но надо иметь еще и стальные локти. А дипломатия наша должна быть стальным кулаком, лаковой перчаткой. Почему? По одной простой причине. Западная цивилизация, она не способна к тому, чтобы ущемить себя хоть на миллиметр с точки зрения своих потребностей. Они привыкли жить богато, кучеряво. Столетиями сложился их менталитет, колониальная политика и многое другое. Это уже не исправишь. Я все время удивлялся тому, что, приехав в Брюссель, начав переговоры с натовцами, принимая участие в заседании Совета России и НАТО, я ловил себя на том, что мне хочется им, ну как, докричаться до них, да, объяснить им, что ж вы, братцы, не понимаете, такие простые вещи, мы же должны жить в мире, должен быть вечный мир в Европе. Столько раз Европа кроваво отдыхала друг у друга на теле, сколько мы уничтожали друг друга, миллионы, десятки миллионов людей, надо закончить с этим. Неужели нет понимания, что не существует внутри европейского континента антагонистических противоречий? Вроде на словах соглашаются, но в реальных действиях оказывается, что они думают совершенно иначе, действуют вторым планом, а говорят вообще третьим. То есть, в принципе, вот этот вот, можно его назвать прагматизм, можно назвать это политический цинизм, это то, чем руководствуется сегодня западная политическая элита. Они не собираются отказываться от высокого уровня потребления, к которому они привыкли, но ресурсов в мире становится все меньше и меньше, и доступ к ним становится главной визитной карточкой 21 века. В этом плане Россия, а мы сейчас находимся в Сибири, это неимоверно богатая страна. Мы живем в самой богатой и плохо управляемой стране. Нас очень мало, нас 140 миллионов человек. Это ничтожное количество для того, чтобы сделать страну сбалансированной в экономическом плане, в социальном плане. Более того, из этих 140 миллионов человек, вы понимаете, что основная масса живет с другой стороны Урала, не с вашей стороны. А здесь совсем немного, хотя именно здесь, на востоке России, Сибирь, Дальний Восток, мы имеем дело с великими державами. Это Китай, который рядом, это Соединенные Штаты, они у нас, американцы, не на западе, они у нас на востоке. Это две Кореи, это Япония, это Индия, то есть на самом деле глобальный мир, он на востоке России, а у нас здесь населения практически нет. Многие территории совершенно не защищены. Плюс последствия того, я бы сказал даже, той катастрофы, которая разразилась у нас в конце 80-х, в начале 90-х годов. Поэтому мы должны понимать, что именно мы, будучи очень богатыми и пока еще плохо защищенными, являемся главной мишенью. Я очень и очень против. Если вы посмотрите, что происходит в мире, вы видите, что идет череда, я бы сказал, эскалации конфликта. Удар наносится по тем странам, которые обладают теми самыми ресурсами, о которых я вам говорил. Нефть и газ. Первый удар. Ирак. Почему? Да потому что якобы там было оружие массового уничтожения. Ну и что, нашли его? Нет, не нашли. Почему его не нашли? Да потому что его там и не было никогда. По той простой причине, что если бы Соединенные Штаты знали точно, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, никогда бы не было бы никакой американской экспансии. Не было бы пехоты американской на земле Ирака. Потому что американцы не любят и не умеют умирать. Если бы они точно знали, что Саддам Хусейн мог бы применить оружие массового уничтожения, там не было бы никакой наземной операции. Но именно потому, что не было у него этого оружия, они именно поэтому туда и вошли. Следующая операция – это Афганистан. Я сейчас не про хронологию говорю, а про по сути. Афганистан – это вообще пуп земли. Это страна, где сходятся интересы глобальных держав России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана. И в этом плане присутствие, американское военное присутствие в Афганистане, оно ведь не имеет, по сути дела, сегодня прямого отражения в заявленных целях этой операции. Они же сказали, что они воюют с теми, кто обрушился на них 11 сентября 2001 года, на Нью-Йорк, Вашингтон. Но, правда, почему-то среди тех, кто напал на Нью-Йорк, Вашингтон, не было ни одного афганца, тем более не было ни одного талиба. Потом они сказали, что главный их враг – это Аль-Каида. Аль-Каиду толком долго не искали. Потом талибы – это как бы новый враг, который был провозглашен, хотя талибы – это внутреннее домашнее явление Афганистана, которое никуда не собирается уходить из этой страны, не собирается ни на кого нападать. Тем не менее, они были однозначно главными врагами, а сейчас именно с талибами ведутся переговоры. То есть непонятно, ради чего тогда вошли. Ответ очень простой. Тот, кто контролирует Афганистан, тот держит на поводу, за повод держит фактически вот эти все крупные глобальные державы. Поэтому военное присутствие США в Афганистане, я думаю, что, скорее всего, оно сохранится, несмотря на заявленный выход американских войск из этой страны. Ливия. Но очевидно совершенно, что в данном случае мы сами наблюдали полное и циничное поругание над всеми статьями резолюции Совета Безопасности ООН. Сказано четко, non-flight zone, то есть зона запретная для полета. Что происходит? Эта зона используется для воздушных операций американцев и их союзников. Она используется для нанесения ракетобомбовых ударов, использования высокоточного оружия, крылатых ракет по всем объектам, которые произвольно обозначаются легитимными с военной точки зрения. Сказано и четко запрещено применять наземную силу в этом конфликте. Тем не менее мы узнаем о том, что Триполи был фактически взят не силами повстанцев, а именно силами спецназа ряда ведущих западных держав. Сказано не поставлять оружие в зону конфликта. Эмбарго было введено на поставки вооружений. Тем не менее мы узнаем о том, что как раз очень активно подливали керосинчик в этот костер. Почему? По одной простой причине. Потому что Ливия чрезвычайно богатая ресурсами страна. И если следовать по этой логике, то мы с вами увидим, что, по сути дела, Запад уже перешел на политику, как они говорят, проекции военной силы, то есть нанесение ударов за пределами зоны своей собственной географической ответственности. Они произвольно назначают себе противника, они пытаются легитимизировать свои политические действия, военные действия, по-своему читают принятые резолюции, не слева направо, а справа налево, умеют их адаптировать под свои собственные интересы, навязывают свою волю, то есть они жестко проводят свою линию поведения. Почему? Да потому что они не собираются отказываться, как я уже сказал, от высокого уровня потребления, которое достигнут в этих странах. Но возникают другие крупные державы. Китай поднимает голову, страна прибавляет военных расходов ежегодно примерно на 10%. Закупает и копирует всю современную военную технику вооружения. Индия старается тоже подняться. То есть, по сути дела, сегодня Россия, она, барахтаясь в проблемах 90-х годов, выходя из этого кризиса, тем не менее, ощущает, что вот этот мир, хищный мир, он как-то сжимается. Он не то, что сжимается вокруг нас, он сам по себе становится более радикальным. В этом мире все больше и больше, как и в прошлые века, начинают уважать силу. Причем не ту, о которой говорят политологи, smart power, там, soft power, а самое что ни на есть грубую, вооруженную физическую силу. У кого она есть, тот имеет козырь. У кого ее нет, то становится прямой и непосредственной мишенью для проведения военных действий. Именно поэтому задача, которая перед нами стоит и перед вами стоит, потому что вы здесь работаете, учитесь, приобретаете знания в ведущем университете, во многом работающем на тот огромный мозговой потенциал Академгородка, который, по сути дела, в свою очередь является мозговым штабом всей фундаментальной оборонной науки. Поэтому это задача, которая перед вами стоит, вы ее будете решать тогда, когда уже приступите к исполнению своих гражданских, научных, профессиональных заданий. И сегодня нам нужна крайняя концентрация всех наших усилий, чтобы правильно выбрать точный путь. Мы сегодня в этом хищном мире должны себя вести не как медведь, а как волк, который выбирает для своей добычи самый короткий путь. Путь на перерез. Нам невозможно в вопросах научных исследований, в вопросах научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, которые мы ведем сегодня в интересах оборонки, идти по следу, будь то Соединенных Штатов Америки, или Великобритании, или Франции, или Германии. Мы уже по многим вопросам сильно подотстали. И догонять бессмысленно. Догонять – это значит копировать в том числе и неверные решения, которые были приняты этими военными державами. Лучшие способ для нас в нашей ситуации, при нашем небольшом населении, при наших достаточно ограниченных пока технологических возможностях, но при нашем огромном интеллектуальном потенциале и природных ресурсах, лучший способ для нас, как волк, увидеть тенденцию, куда все идет, наметить точку за горизонтом и срезать угол, выйти на перерез, выйти на превосходство в технологиях, которые мы можем применять в военно-морском флоте, в авиации, в воздушно-космической обороне, стратегические ядерные силы, да и простые вещи, которые тоже надо делать с умом, стрелковое оружие, спецхимия, боеприпасы и много-много другое. И в этом плане как раз сегодняшняя наша встреча в Академгородке с учеными сибирского отделения Российской Академии Наук имеет неоценимое значение. И на это же будет сориентирован приезд председателя правительства Российской Федерации Владимира Ивановича Путина сюда, в Новосибирск, который тоже сегодня выступил с экономической статьей, о которой, где он говорит о тех стратегических целях не догонять, а попытаться срезать угол, выйти на перерез и таким образом сократить дистанцию, а может где-то даже нам и выйти вперед в технологическом развитии Российской Федерации. У нас нет другого шанса. С такими ресурсами, которые мы имеем сегодня, мы можем победить только за счет интеллекта и за счет абсолютного прагматизма. Надо иметь в виду, что государствами управляют вовсе не национальные интересы. Это шутка, что сказано, что национальные интересы управляют крупными геополитическими пространствами. Этими пространствами и крупными странами управляют национальные страсти, потому что государственная элита, элита, определяющая поведение своего народа или государственной машины, это конкретные люди, которые имеют свой исторический опыт, свой багаж знаний, свое понимание того, где хорошо, где плохо, что добро, а что есть грех. И именно поэтому сегодня еще одна очень важная задача – это выращивание высокоинтеллектуальных кадров для управления страной. Кадров, которые будут исходить из принципа разумного национального эгоизма. Делать только то, что полезно нам. В международных отношениях не существует добродетели, не существует милостыни, не существует каких-то иных прекрасных моральных качеств, которые обычно присущи и должны быть присущи человечеству, человеческим отношениям. Миром управляют прежде всего интересы и страсти. И в этом вопросе мы должны быть более страстными и более заинтересованными, абсолютно мотивированными, чтобы вернуть нашей стране свое полагающее нам место в этом жестком, холодном и хищном мире. И тогда мы победим.